Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет, говорит Галка. В сегодняшней истории речь пойдет о преступлениях против детей и о сексуальном насилии. Воздержитесь от прослушивания этого выпуска, если обсуждение данных тем причиняет вам сильный душевный дискомфорт. Десятилетние Холли Уэллс и Джессика Чапман были лучшими подругами. Они родились и выросли в Соэме, городке графства Кембриджшир, Восточная Англия. Это уютный небольшой городок, площадью всего 21 квадратный километр и с населением 8500 людей на момент описываемых нами событий. Холли и Джессика познакомились в детском саду, когда им было по 4 года, и сразу же подружились. Они все время играли вместе, и потом, когда подросли и пошли в школу, учились и делали уроки тоже вместе. Одну невозможно было увидеть без другой. При этом они отличались интересами и характерами. Джессика была младшей из трех дочерей. Активная, непоседливая, очень спортивная. Ее трудно было удержать дома, и она всегда стремилась на улицу. Бегать, прыгать, играть в футбол. Холли была более домашняя и любила так называемые девчачьи вещи – наряжаться, делать прически, петь и танцевать перед зеркалом. А еще она была очень умной и училась на отлично. Она тоже любила спорт, особенно футбол, но скорее в качестве болельщицы, чем активной участницы. Несмотря на все эти различия, девочки очень друг друга любили и были ближе, чем сестры. Наверное, эту крепкую дружбу они пронесли бы сквозь жизнь. Вместе поступили бы в университет, вместе переживали бы романы с мальчиками, а затем все прелести карьерной и семейной жизни. Но только всего этого у них не будет. В воскресенье 4 августа 2002 года Джессика гостила у Холли. Был роскошный летний день. Родители Холли устроили барбекю на заднем дворе и пригласили друзей. Взрослые были возбуждены от встречи и от предвкушения алкогольных напитков и тяжелой пережаренной пищи. Родители Холли носились туда-сюда со стаканами, подносами и раскладными стульями. Во всей этой суете девочки были предоставлены сами себе, и в этом не было ничего необычного. Несмотря на малый возраст, всего лишь 10 лет, Джессика и Холли были очень рассудительными и самостоятельными. Они часто гуляли вне дома и могли быть где угодно, с одним лишь условием – вернуться ровно в 20:30. Девочки всегда придерживались этого правила, и еще ни разу родителям не приходилось о них беспокоиться. В тот воскресный день, пока взрослые веселились во дворе, девочки поднялись наверх, в комнату Холли, и переоделись в одинаковые наряды. Красные футболки с символикой клуба Манчестер Юнайтед и черные шорты. И Джессика, и Холли были фанатками Манчестер Юнайтед, в основном из-за того, что там в то время играл их любимец Дэвид Бекхэм. Когда они спустились вниз, мать Холли, Никола, заметила, что они так забавно оделись и решила их сфотографировать. Это будет последний снимок Джессики и Холли. Около половины шестого вечера девочкам стало скучно сидеть дома, они решили выйти погулять. Световой день в начале августа долгий, и вечерние сумерки наступают поздно. Девочки чувствовали, что у них еще есть несколько часов для отличной прогулки по городу. Мать Холли крикнула, чтобы они не забыли свои мобильные телефоны и обязательно вернулись домой ровно в 8:30. Девочки послушно кивнули и выбежали из дома. Они смеялись и держались за руки и быстро побежали вниз по улице в совершенно одинаковых нарядах. Родители Холли и их гости не могли сдержать улыбки при виде этого зрелища. Такими девочек запомнят навсегда. Джессика и Холли пошли в центр города. Они зашли в кондитерскую и купили пакетик леденцов. Затем пошли по направлению к школе, в которой учились. Полиция смогла воссоздать этот их маршрут благодаря камерам наружного наблюдения и свидетельским показаниям. Две одинаково одетые девочки привлекали внимание и их хорошо запомнили. Итак, дети пошли в школу, а точнее в Soham Village College. На его территории в домике сторожа проживала их любимая учительница Максин Карр. Она жила там со своим женихом Иеном Хантли. Девочки любили Максин, или мисс Карр, как они ее называли, и хотели узнать, будет ли она преподавать в новом учебном году. Дело в том, что Максин была даже не учительницей, а помощницей учителя в начальной школе Сент-Эндрюс, куда ходили Джессика и Холли. 24-летняя Максин проживала в сторожке на территории Soham Village College, потому что ее жених, 28-летний Иен, работал в этом колледже сторожем. Когда девочки подошли к их дому, они увидели, как Иен сидит на крыльце, вычесывает мокрую собаку, которую только что покупал. Джессика и Холли вежливо поздоровались и спросили, могут ли они поговорить с мисс Карр. Иен ответил, что Максин неважно себя чувствует и сейчас принимает ванну. Девочки поинтересовались, получила ли она должность учителя. Иен ответил, что, к сожалению, нет, не получила. И в новом учебном году она уже не будет у них преподавать, а должна искать другую работу. Было видно, что новость расстроила девочек. Они попрощались с Иеном и пошли дальше. Было около 6:30 вечера. В 8 часов вечера Холли и Джессики все еще не было дома. Гости стали расходиться, и Никола, мать Холли, хотела, чтобы дети пришли попрощаться. Она несколько раз пыталась позвонить на мобильный телефон дочери, но никто не отвечал. Это было очень странно, и раньше такого никогда не случалось. Холли очень гордилась своим мобильным телефоном. Любила им пользоваться при каждом удобном случае. Ей хотелось, чтобы окружающие видели, какая она взрослая и самостоятельная, что даже имеет собственный мобильный телефон. Отсутствие ответа сразу же обеспокоило Николу. Она пошла наверх и обыскала каждую комнату. Может, девочки уже давно вернулись, и их просто никто не заметил, и где-нибудь играют себе в укромном уголке, а телефоны остались в прихожей. Но их нигде не было. Никола вышла на улицу, еще раз обошла весь двор, заглянула в сарай и на соседские участки. Затем вышла на тротуар перед домом и немного там постояла. Улица была безлюдной и тихой в тот летний вечер. Женщина снова вернулась в дом. На часах было уже 8:45, и теперь Никола знала совершенно точно. С девочками должно было что-то случиться. Ни за что на свете они не нарушили бы комендантский час по своей воле. Никола сказала об этом мужу, отцу Холли, Кевину. Он закричал, что нужно действовать, и тоже выбежал на улицу. Но потом понял, что не знает, куда идти и что делать, и вернулся в дом. Они позвонили родителям Джессики. Что если девочки вернулись туда? Но мать Джессики, Шэрон, сказала, что девочек не было и там. Теперь уже две семьи были на грани нервного срыва. На часах почти 9, а детей нигде нет, и их телефоны молчат. Семьи быстро договорились обзвонить всех родственников и друзей и созвониться снова. Может быть, девочки зашли к кому-то из них и просто потеряли ход времени. Как уже говорилось, световой день в августе долгий, и, может, они еще не заметили, что наступил вечер. Однако обзвон всех знакомых ни к чему не привел. В тот день никто из них не видел ни Джессику, ни Холли. Паника родителей достигла предела. В 10 часов вечера они позвонили в полицию. Патрульная машина прибыла сразу же. В случаях исчезновения детей первым делом подозрение падает на родителей и членов семьи. Статистика показывает, что именно они чаще всего стоят за такими пропажами. Но полиция быстро установила, что у всех взрослых имелось железное алиби на протяжении всего того вечера. Все друг друга постоянно видели, и никто никуда надолго не пропадал. Обыскав еще раз весь дом, офицеры были уверены, что девочки пропали не здесь, и все эти люди не имеют к их исчезновению никакого отношения. Было ясно, что они где-то в городе. Всем патрульным машинам немедленно сообщили по рации, что пропали 2 10-летние девочки в одинаковых красных футболках Манчестер Юнайтед и черных шортах. Новость быстро распространилась по маленькому городку, и вскоре к дому Уэллсов стали приходить люди, чтобы помочь в поисках. Волонтеры приходили со своими собаками, фонариками и свистками. Никто не думал тогда, что в их безмятежном маленьком городке что-то могло угрожать 2 маленьким девочкам. Все, в том числе полиция, были уверены, что дети просто играли где-то в неположенном месте и, возможно, заблудились или травмировались, поэтому не могли попасть домой. Первым делом прочесали дворы всех близлежащих домов, а затем двинулись ближе к центру. Наверное, большинству жителей Соэма так и не удалось поспать той августовской ночью, потому что повсюду ходили люди, лаяли собаки, горели полицейские мигалки. Такая ночь запомнится навсегда. В какой-то момент поиски дошли до территории колледжа. Полиция разбудила сторожа Иэна Хантли и попросила его открыть ворота и все двери в помещениях. Иэн быстро выполнил эту просьбу и, несмотря на поздний час, тут же вызвался помогать. Когда он услышал, кого искала полиция, он очень удивился и сказал, что видел Джессику и Холли накануне вечером, всего несколько часов назад. Полиция заинтересовалась этими показаниями, и Иэна попросили повторить их несколько раз. Нужно было вспомнить все до мельчайших подробностей. Иногда крошечный пустяк помогает понять, в каком настроении был человек или куда намеревался сходить перед тем, как исчезнуть. Иэн снова и снова терпеливо рассказывал копам, как Джессика и Холли подошли к его дому и хотели поговорить с Максин. Но та не смогла выйти, поскольку плохо себя чувствовала. Девочки узнали, что она больше не будет работать у них в школе, и, немного расстроившись, побрели прочь. Поиски длились всю ночь и не принесли никаких результатов. Ни самих девочек, ни их вещей, ни кого-нибудь, кто видел бы их после 6:30 вечера, то есть после того, как, по словам Иэна, они с ним распрощались и куда-то пошли. Таким образом, сторож был последним человеком, видевшим их перед исчезновением. На следующий день в Соэм прибыла подмога из центра, и вовсю развернулась поисковая операция под названием «Финчем». Это сгенерированное компьютером слово не имело к девочкам или к месту их исчезновения никакого отношения. На тот момент полиция все еще пребывала в уверенности, что дети просто где-то застряли или потерялись. Хотя Соэм и находился на равнинной местности, вокруг него все же имеются островки природы с канавами, болотами и даже небольшой рекой. Если Холли и Джессика тем вечером где-нибудь там играли, они легко могли пораниться или заблудиться. вызвали бригаду полицейских водолазов. Они метр за метром проверили дно близлежащих водоемов. Это всегда очень медленная работа и очень дорогостоящая. В результате никаких тел обнаружено не было. Более 500 добровольцев вызвались участвовать в поисках. Стоял август, и растения были на пике роста. Во многих местах росла высокая трава. Поэтому добровольцы получили длинные палки и подробные инструкции от полиции, как ими пользоваться. Люди ходили и тыкали этими палками в густые заросли, стараясь не пропустить ни сантиметра. Некоторые работали по 16 часов в день. Снова никаких результатов. Эта история наделала много шума в Соуме и окрестностях. Родители перестали выпускать своих детей из дому, и те очень злились, что последние недели летних каникул приходилось сидеть под замком. На тот момент полиция и семьи пропавших все еще надеялись, что Холли и Джессика живы, просто попали в какую-то неприятность и теперь боятся возвращаться домой. Власти Соема даже попросили Дэвида Бекхэма, любимого футболиста девочек, выступить по телевидению с обращением к Джессике и Холли. Он согласился и в своем обращении просил девочек вернуться домой. Бекхэм уверял, что родители на них не сердятся и наказывать не будут. Итак, девочки пропали в воскресенье, а к среде полиция уже прочесала весь город и прилегающие территории. По делу было получено 2500 звонков, произведено 400 обходов по домам и остановлено 700 машин. В поисках участвовали более 700 офицеров. Задействовали даже вертолет с приборами ночного видения и военный самолет с ближайшей авиационной базы. Все эти огромные усилия были потрачены впустую. Холли и Джессику не нашли. 4 дня спустя полиция дала пресс-конференцию и поделилась теми крупицами информации, которые имелись. Они проговорились, что последним, кто видел девочек, был сторож колледжа Иэн Хантли. Разумеется, СМИ обратили на него самое пристальное внимание и стали преследовать с просьбами об интервью. Иэн ульстила это внимание. Он охотно и много давал интервью различным изданиям и позировал перед камерой. Вот, например, маленький фрагмент одного из таких интервью.
The girl, I don't know the girls. I was still on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. They just came across and asked how Miss Carr was. She used to teach them at St. Andrews. I just said she weren't very good and she hadn't got the job. And they just said, please tell her that we're very sorry. And off the walks in the direction of the library over there.
Перевожу его слова. Девочки, я не знаю девочек. Я стоял на пороге, расчесывал собаку. Она убежала и вернулась запачканная. Они просто зашли и спросили, как поживает мисс Карр. Она преподает у них в Сент-Эндрюс. Я сказал не очень, потому что она не получила работу. Они сказали, что им очень жаль, и пошли туда, в направлении библиотеки. На время проведения поисковой операции полиция и СМИ обосновались на территории колледжа в импровизированном штабе. Там координировались поиски и проводились ежедневные конференции. Иэн и Максин активно участвовали в работе штаба и помогали полиции. Максин приносила чай и закуски уставшим волонтерам. Иэн готовил комнаты и расставлял стулья для конференций. Он также координировал поиски на территории колледжа, ведь он знал местность как никто другой. СМИ отмечали эту отзывчивость и доброту молодой пары. Вскоре под прицелами видеокамер оказалась и Максин. Так же, как и ее жених, она охотно беседовала с журналистами, делясь своими воспоминаниями о Джессике и Холли. Например, вот.
This is something I'll probably keep for the rest of my life, I think. It's what Holly gave me on the last day of term. She was very, very upset because I didn't get my job. And that's the kind of girl she was. She was just lovely. Really lovely.
Перевожу слова Максин. Наверное, это я буду хранить до конца своих дней. Холли дала мне это в последний учебный день. Она была очень расстроена, потому что я не получила работу. Вот какой она была. Она была замечательной, просто замечательной. В субботу 10 августа, почти неделю спустя после пропажи девочек, полиция воссоздала их последнюю прогулку. Для этого двух девочек-актрис нарядили в такую же одежду, какая была на Холли и Джессике в день исчезновения, и попросили пройти по тому же маршруту. Надеялись, что такое красочное воссоздание подстегнет чью-то память. И хотя шествию двух актрис в красных футболках и было посвящено много внимания, никто ничего нового не вспомнил. Вы можете увидеть фрагмент этого шествия на моей странице в Instagram. Ссылка в описании подкаста. Итак, с момента исчезновения Джессики и Холли прошла неделя. На поиски было потрачено неимоверное количество энергии и средств. Однако результат был по-прежнему нулевой. СМИ стали открыто критиковать работу следователей. Хотя справедливости ради нужно сказать, что полиция делала все, что могла. К сожалению, как это бывает со всеми громкими делами, большинство звонков были ложными и вели в никуда. Они только растрачивали ресурсы следствия, потому что по протоколу полицейские обязаны проверить каждую наводку, как бы фантастично та ни звучала. Люди звонили, чтобы рассказать, что видели девочек в самых разных уголках Англии и даже за ее пределами. В результате полиция вынуждена была обратиться ко всем родителям с просьбой не одевать детей в футболки Манчестер Юнайтед, чтобы это не привело к еще большему количеству ложных сообщений. В то же время криминальные психологи предоставили психологический профиль похитителя. К сожалению, он был слишком общим и малоинформативным. Указывалось, что это местный житель. Вероятнее всего, с предыдущими судимостями за секс-преступления, возрастом от 25 до 40 лет. Полиция проверила и выяснила, что в окрестностях Соэма постоянно проживают примерно 700 бывших секс-преступников. Почти все подходили под данный профиль. Офицерам предстояла гигантская работа – допросить и проверить алиби каждого из них. Параллельно с этим полиция и родители пропавших обратились к похитителю через СМИ. Полиция приказывала связаться с ними до полуночи. В таком случае по отношению к преступнику будут приняты более мягкие меры. Подробные инструкции полиция отправила на телефон Джессики посредством СМС. Это была попытка заставить похитителя включить телефон, чтобы появился сигнал, по которому можно было бы его отследить. Но план не сработал. Телефоны Джессики и Холли оставались выключенными. Общественность и СМИ продолжали упрекать полицию в отсутствии прогресса. Они не знали, что на самом деле на тот момент у полиции уже имелся подозреваемый. Им был, как вы, наверное, уже догадались, 28-летний Иэн Хантли. Полиция намеренно не разглашала эту информацию, чтобы дать Иэну больше времени наболтать глупостей прессе и тем самым чем-нибудь себя ненароком выдать. Но вопреки их ожиданиям, снова и снова Иэн повторял одну и ту же историю, никаких расхождений в ней не появлялось. То же касалось и показаний Максин. Молодая пара слаженно говорила одно и то же и вызывала у людей лишь симпатию своей добротой и желанием помочь. Но такая готовность общаться с журналистами была полиции на руку. Они тщательно анализировали каждое слово Иэна и Максин во всех многочисленных интервью. Если вы помните, в отрывке из интервью Максин, который я вам проиграла, говоря о Джессике и Холли, девушка постоянно использует прошедшее время. Такая же картина наблюдается и в других ее интервью. А ведь она начала их давать еще тогда, когда все остальные, включая полицию, на 100% были уверены, что с девочками все в порядке. Они просто где-то задержались и боятся возвращаться домой. Полиция стала приходить в дом Иэна и Максин почти ежедневно. все время задавая одни и те же вопросы. Пара отвечала всегда одинаково, их рассказ был слаженным и правдоподобным. Следователи не могли не обратить внимания на стерильную чистоту, царившую внутри самого дома. Когда они спросили об этом, Максин призналась, что одержима уборкой из-за бактериофобии. Однако расспросы ее коллег и знакомых показали, что никакой бактериофобии у девушки не было. Более того, многие бывшие коллеги отзывались о ней как о неопрятной и беспечной молодой особе, которая часто оставляла класс грязным после своих занятий. Все это хорошо, но это были лишь подозрения, лишенные какого-либо вещественного подкрепления. Внезапной любви к уборке для ареста недостаточно. Полиция проверила прошлое Иены и Максин. Ни у кого из них не было проблем с законом. Шли дни, и специалисты, наконец, могли более точно указать место, где перестал работать телефон Джессики. Он был выключен на территории Soham Village колледжа, очень близко к дому сторожа. Это заставило полицию еще пристальнее взглянуть на Иена и Максин. Несколько следователей занялись тем, чтобы связаться с другими графствами и поспрашивать, не мелькало ли имя Иена Хантли в связи с какими-либо секс-преступлениями. И бинго! Выяснилось, что в 98 году, то есть за 4 года до описываемых нами событий, на другом конце Англии Иену предъявили обвинение в изнасиловании 18-летней девушки. К сожалению, следствию не удалось добыть достаточно доказательств, и обвинения были сняты. Поэтому, когда его имя прогоняли по общей базе, оно оказалось чистым. Что касается Максин, то несколько свидетелей связались с полицией, чтобы сообщить, что видели ее в воскресенье вечером совсем в другом месте, в городке Гримсби, в 180 километрах от Соэма. Получается, она никак не могла принимать ванну наверху, как говорил Иен. И что еще важнее, получается, что он был дома один. 16 августа полиция постучала в дверь сторожки и попросила Иена и Максин поехать с ними в участок для дачи показаний. Пара удивилась, ведь они уже столько раз описывали полиции события того дня. Да, соглашались полицейские, но на этот раз нужно все сделать в формальной обстановке. Иена и Максин посадили в отдельные машины и повезли в разные участки. Во время допросов Иен продолжал вести себя как обычно, был предельно собран и спокоен. Что касается Максин, то когда полиция сообщила, что некоторые люди видели ее в Гринсби, та пожала плечами и ответила, что они ошиблись. Она была дома со своим женихом Иеном. Офицеры разыгрывали дружелюбие и делали вид, что верят каждому слову допрашиваемых. После этого Иена и Максин поместили на какое-то время в отель. Сказали, что того требует протокол, что они не могут вернуться домой, поскольку там производится обыск. Номер в отеле был оборудован жучками, но прослушка не выявила ничего подозрительного в разговорах пары. Те вели себя как обычно, обменивались впечатлениями о допросах и о работе полиции. Параллельно с допросами другие полицейские обыскивали дом Иена. В нем ничего не нашли. Он был, как уже говорилось, стерильно чист. Но вот на территории дома обнаружили сарай, в который ранее никто не заглядывал. А все потому, что Иен сказал полиции, что у него не было ключа. Теперь же этот ключ нашли в ящике стола в доме Иена. Сарай обыскали, и внутри него нашли железное ведро с пеплом и пластиковый пакет с остатками сожженной одежды. Это были красные футболки Манчестер Юнайтед. На пластиковом пакете были отпечатки пальцев Иена. Таким образом, у полиции наконец появилось что-то существенное. Можно было предъявлять обвинение. Рано утром 17 августа в дверь отельного номера Максин и Иена постучали два офицера. пару арестовали и предъявили обвинение в похищении Холли Уэллс и Джессики Чапман. Об убийстве речь пока не шла, поскольку тела все еще не были найдены. По невероятному совпадению, в тот же день, 17 августа, спустя всего 3 часа после ареста пары, 48-летний местный житель Кит Прайер нашел тела Джессики и Холли. Кит гулял недалеко от аэродрома Лейкенхив, в 27 километрах от Соэма, когда его внимание привлек сильный трупный запах. Он постарался не думать об этом и быстро ушел, однако чуть позже вернулся туда с 2 друзьями, чтобы проверить все более тщательно. Тогда-то в канаве, недалеко от дороги, и обнаружили 2 обезображенных детских трупа. Полицию вызвали немедленно, и хотя официальное установление личности покойных посредством анализа ДНК занимает некоторое время, все были уверены, что это были Джессика и Холли. 4 дня спустя, 21 августа, результаты анализа ДНК официально подтвердили трагическую новость. Хотя с момента смерти до момента нахождения и прошло всего 13 дней, учитывая августовскую жару, тела очень быстро стали разлагаться. Кроме того, убийца пытался их сжечь, чтобы сделать опознание невозможным. Осмотр места обнаружения трупов показал, что дети были убиты не там. Их привезли туда уже мертвыми. Вокруг не имелось четких отпечатков обуви или следов шин. Невозможно было сказать, как и сколько людей доставили туда трупы. Итак, Иена и Максин снова привезли в полицейский участок, на этот раз под арестом, и подвергли многочисленным допросам. Их намеренно старались изнурить, поскольку пока что у полиции на руках были лишь косвенные улики, и нужно было заставить пару разговориться, чтобы в их рассказах появились несовпадения. Так же, как это обычно бывает в случае с парами, подозреваемых старались настроить друг против друга. Первой раскололась Максин. Она призналась, что в тот злополучный воскресный вечер она была в Гримсби, навещала мать. Это сразу же разрушило алиби Иена. Максин сказала, что он позвонил ей в тот вечер в панике и попросил вернуться как можно быстрее. Он нуждался в ее помощи. Максин тут же села в машину и приехала домой. Иен рассказал, что заходили 2 ученицы, которые впоследствии пропали. И теперь полиция будет подозревать его, потому что он был последним, кто их видел. Иен попросил Максин солгать и сказать, что все это время она была дома, плохо себя чувствовала и принимала ванну. Также попросил ее помочь в уборке дома, которую он уже начал. Максин согласилась. Но, по ее словам, она на 100% была уверена в том, что Иен не совершал ничего ужасного. Она просто хотела помочь ему не оказаться под подозрением, ведь это потенциально могло разрушить его карьеру. Кто захочет взять на работу школьного сторожа, которого подозревали в исчезновении детей? Но эти слова Максин немного расходились с реальностью. Во-первых, почему в многочисленных интервью она с самого начала использовала прошедшее время, когда говорила о Холли и Джессике? А во-вторых, почему ей не показалась странной фанатичная уборка дома, если, по словам Иена, девочки всего лишь подходили к крыльцу и даже не заходили внутрь? Иен никогда не занимался домашними делами, кроме ухода за собакой. Все бытовые обязанности, как это обычно бывает, лежали на женских плечах. Это Максин стирала, готовила, убирала и делала всю остальную, неблагодарную бесплатную работу, которая отжирает кучу времени и сил. И вот, вернувшись от матери, она видит, что бытовой инвалид Иен вдруг вымыл полы, почистил сантехнику, да еще и сменил постельное белье. Разве такое нетипичное поведение не должно было ее насторожить? Оставим пока эти вопросы и вернемся немного в прошлое, чтобы понять, кто же такие эти Иен и Максин, и как они оказались в Соэме. Иен Хантли родился в Гримсби 31 января 1974 года. В семье было два сына, Иен был старшим. В детстве был типичной маминой сыночкой. Боялся отца, плохо ладил со сверстниками. В школе показатели по всем предметам были ниже средних. Его часто дразнили, и однажды из-за издевательств родители даже перевели его в другую школу. В те годы Иен увлекался самолетами и авиамоделированием. Однако пилота из него не вышло. Ведь для этого надо обладать умом, дисциплинированностью, физической силой и выносливостью. Словом, всем тем, чем Иен не обладал. В 16 лет он окончил школу и с тех пор работал на разных низкооплачиваемых работах, не задерживаясь подолгу ни на одной из них. Иен часто переезжал. И каждый раз, когда появлялся на новом месте, много врал о своем прошлом. Когда его вранье разоблачалось, он просто менял место жительства. Удалось выяснить, что Иен считал себя чем-то вроде Лавеласа, и у него были многочисленные связи с девушками, как правило, значительно младше. После его ареста многие женщины связались с полицией, чтобы рассказать о своем прошлом с Иеном. Все рассказы были как под копирку написаны и говорили об одном и том же. Иен был крайне жесток и агрессивен. Также оказалось, что в разные времена поступали жалобы на изнасилование, секс с несовершеннолетними и сексуальные домогательства со стороны Иена. Многие боялись на него доносить, поскольку он угрожал, но некоторые все-таки отважились. В разных концах Англии начинались расследования по 4 делам об изнасилованиях и по 3 делам о сексе с несовершеннолетними. За неимением доказательств дела никогда не доходили до предъявления официальных обвинений, поэтому криминальное прошлое Иена было на первый взгляд чистым. Все эти новые данные помогли полиции увидеть четкий и закономерный путь развития серийного секс-преступника. Его поступки снова и снова остаются безнаказанными и оттого становятся все более страшными. Иен Хантли был насильником и педофилом, на которого полиция не обращала внимания долгие годы, и он работал сторожем в колледже. То, что случилось, рано или поздно должно было случиться. Он не мог сопротивляться такой возможности, как приход двух маленьких девочек прямо к нему домой. Когда Иену был 21 год, он женился на 18-летней девушке по имени Клэр. Она была от него беременна, но сразу же после свадьбы Иен начал подвергать ее такому насилию, что случился выкидыш. Через неделю девушка собрала вещи и ушла. Примечательная деталь – это Клэр впоследствии вышла замуж за младшего брата Иена, Уэйна. После развода у Иена была череда краткосрочных романов, в том числе с несовершеннолетними. В конце концов, его обвинили в изнасиловании 18-летней девушки, имя которой не разглашается. Он увидел ее в ночном клубе и пытался к ней приставать. Она отвергла его ухаживание. Когда девушка была уже достаточно пьяна и вышла на улицу подышать, Иен схватил ее, утащил в темный проулок и там изнасиловал. Девушка долго приходила в себя и спустя несколько дней обратилась в полицию. Разумеется, доказательства на ее теле к тому времени уже исчезли. Таким образом, это было ее слово против его. За неимением улик дело прекратилось. В очередной раз система продемонстрировала свою некомпетентность, и насильник оказался без наказания. В феврале 99-го Иен встретил 22-летнюю Максин Карр. Они познакомились через общих друзей в ночном клубе, разговорились и сразу же почувствовали взаимное притяжение. Отношения развивались молниеносно, и уже 4 недели спустя пара решила съехаться. Однако счастье длилось недолго. Очень скоро Иен начал показывать свое настоящее лицо. Он стал насиловать и избивать Максин, требовать от нее полного подчинения и контролировать каждый шаг. Однако, в отличие от его предыдущих партнерш, Максин это не испугало. Наоборот, в его контролирующем поведении она видела доказательство любви. Как по учебнику, Иен обижал Максин, а потом рассказывал, как ему жаль и что он больше никогда такого не сделает. Это повторялось снова и снова. Вскоре начались измены. Однажды Максин застукала его с 15-летней школьницей. Иен просил прощения и умолял дать ему еще один шанс. Максин пыталась с собой покончить, но ее вовремя спасли. Немного поправившись, она позволила Иену вернуться. Пара решила, что нужно начать все сначала. Они обручились и несколько раз переезжали с места на место перед тем, как осесть в Соэме. Здесь, в сентябре 2001-го, Иену удалось получить должность школьного сторожа, а Максин устроилась помощницей учителя. Все складывалось хорошо, пока Иен не решил дать выход своим темным фантазиям. И здесь мы переходим к очень щекотливой теме, к мотиву убийств. Дело в том, что официальное следствие об этом умалчивает, но аутопсия показала, что по крайней мере одна из девочек перед смертью была подвержена сексуальному насилию. До или после наступления смерти установить не удалось. Как уже было сказано, Иен пытался сжечь тела. Еще и летняя жара добавила свое. Останки были очень повреждены. Когда в полицейском участке Иена прижали к стене и обрушили на него всю собранную информацию о его прошлом и все вещественные доказательства против него, он, наконец, заговорил. И вот что он рассказал. В тот вечер он был один дома и купал наверху собаку. Позвонила Максин, и они поссорились по телефону, потому что Иену показалось, что она в Гримсби с кем-то ему изменяет. Он был разозлен и бросил трубку, когда услышал робкий стук в дверь. На пороге стояли две девочки, которых он знал. Они были ученицами Максин. Далее, по словам Иена, у Холли пошла носом кровь, и он пригласил ее пройти в ванную на втором этаже. Он поспешил за ней следом, чтобы оказать первую помощь. Доставая из шкафчика бинты, он нечаянно задел Холли, которая сидела на бортике наполненной ванны. Девочка потеряла сознание и упала. Это увидела из коридора Джессика. Она стала кричать, и Иен, испугавшись, стал закрывать ей руками рот. По его словам, сам того не заметив, он случайно задушил Джессику. Вернувшись в ванную, он увидел, что и Холли захлебнулась водой и умерла. Иен запаниковал. Одну за одной он отнес девочек в свою машину и повез их за город. Как вы помните, Иен был авиалюбителем. Он часто околачивался возле аэродрома, рассматривая взлетающие в небо самолеты и вздыхая о несбывшихся мечтах. Иен хорошо знал ту безлюдную местность. Кроме того, его бабушка жила в том направлении. Это было удобно, если кто-то его увидит, всегда можно сказать, что ездил ее навестить. Перед тем, как сбросить тела в канаву, Иен срезал с них одежду, по которой их можно было бы опознать, и сложил ее в пластиковый пакет. На обратном пути он выкинул из окна машины телефоны девочек. Вернувшись домой, Иен пошел в сарай, достал одежду из пакета и пытался сжечь ее в железном ведре. Однако одежда, как мы знаем, сгорела не до конца. Иен увидел это, но побоялся разводить огонь заново. Густой дым мог привлечь чье-то внимание. Он засунул остатки одежды обратно в пакет и оставил его в сарае до лучших времен. Позже он притворился, что просто не знает, где ключи от этого сарая, и полиция не смогла его обыскать. Как только начались поиски, Иэн намеренно втирался в доверие к полицейским. Услышав от них, что следы ДНК на теле жертвы могут сохраняться длительное время, Иэн испугался и снова приехал в то место, где оставил Джессику и Холли. На этот раз у него с собой были горючие и спички. Он попытался сжечь трупы, но снова ветер не дал огню разгореться как следует и все уничтожить. Иэну не повезло и здесь. Разумеется, полиция не поверила его словам о случайном двойном убийстве. Как уже было сказано, на одном теле имелись следы изнасилования. Состояние второго тела не позволяло обнаружить какие-либо следы на нем. Но по меньшей мере одна из девочек была изнасилована. Это, скорее всего, и было мотивом убийства. Семьи погибших Джессики и Холли, как и все остальные местные жители, были ошеломлены новостью о том, что за убийствами стояли школьный сторож и его невеста. Полиция скрывала местонахождение подозреваемых и усилила их защиту при передвижениях. Настолько сильна была общественная ярость. Когда Максин ехала на свое первое слушание, в нее кидали различный мусор и выкрикивали оскорбления. Пару судили отдельно. Пока Максин была на суде, Иэн разыгрывал из себя душевно больного. Он просидел в больнице 50 дней, и все это время каждое его движение и слово круглосуточно записывались на пленку. Записи дали посмотреть нескольким независимым специалистам. И все они единодушно постановили, что пациент абсолютно нормален. Порекомендовали отправить его обратно в обычную тюрьму. Там против него несколько раз ополчались другие заключенные, из-за чего Иэна пришлось поместить в камеру-одиночку и приглядывать за ним 24 часа в сутки. Но он все равно как-то умудрился произвести попытку суицида. Заключенному оказали экстренную помощь. Он выжил. И 5 ноября 2003 года предстал перед судом. 17 ноября 2003 года большинством голосов Иэн Хантли был признан виновным в убийствах Джессики Чапман и Холли Уэллс. Примечательно, что решение не было единогласным. 11-1. То есть один человек все-таки засомневался. Убийцу приговорили к 2 пожизненным срокам. При вынесении приговора лицо Иэна не выражало никаких эмоций, в то время как родители Джессики и Холли не могли сдержаться и разрыдались. Иэн сможет подать первое прошение о досрочном освобождении в 2042 году, когда ему будет 68 лет. Что касается Максин Карр, то ее признали виновной лишь в даче ложных показаний, а не в сообщничестве. Присяжные поверили, что она действительно не знала об убийствах, а всего лишь помогала жениху избежать неприятностей. Так ли это было на самом деле? Наверное, решать каждому из вас. Максин приговорили к 3,5 годам тюремного заключения. Но она отсидела лишь 1 год и 9 месяцев и вышла из тюрьмы 14 мая 2004 года. В тюрьме ей также пришлось сидеть в камере-одиночке из-за того, что другие женщины-заключенные испытывали к ней неприязнь и грозились убить или покалечить. Освободившись, Максин изменила имя, внешность и место жительства. Узнать о ней что-то сейчас невозможно и даже противозаконно, поскольку ее адвокаты добились запрета на разглашение ее новых данных. Иэн Хантли на данный момент отбывает свой срок в тюрьме строгого режима Франкланд. На него многократно нападали другие заключенные. Последний инцидент случился в 2011-м, когда некий Дэмиан Фоукс перерезал ему горло. Иэна спасли и поместили в изолятор. После суда и вынесения приговора репортеры набросились на родителей Джессики и Холли с просьбами об интервью. Согласившись на их просьбу, Лесли Чапман, отец Джессики, сказал, цитата, «Я думаю, что Хантли был бомбой замедленного действия, ожидающей взрыва, и обе наши девочки оказались не в том месте и не в то время. Надеюсь, в следующий раз, когда я его увижу, это будет так же, как мы увидели наших дочерей в гробу». Конец цитаты. Спасибо за то, что оставались со мной и дослушали до конца 26-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Если он вам понравился, не поленитесь рассказать об этом друзьям и знакомым, поставить 5 звезд или написать ревью. Это поможет другим людям найти мое гнездо на безграничных просторах интернета. Если хотите посмотреть фотографии по делу, посетите мою Instagram-страницу. Лайки и комментарии приветствуются. Благородные и щедрые души также могут выразить свою благодарность материально на моей странице patreon.com/галкиногнездо. Там вас ждут дополнительные выпуски подкаста, которые я делаю специально для патронов и патронесс. Надеюсь, у вас все хорошо, и ровно через 10 дней вы снова настроите свои радиолы на мою волну. А до тех пор берегите себя и своих близких. Ваша Галка.